Жареного гуся больше не будет. Бисмарк называл газету большим листом бумаги, испачканным типографской краской. Зная о продажности буржуазной прессы, он презирал ее, но зато, как никто другой, умел использовать печатные слова в своих интересах. Бисмарк мечтал о том золотом времени, когда все газеты Германии станут писать одно и то же, то, что угодно ему, Бисмарку. Мы находимся в конторе Norddeutsche Allgemeine Zeitung в Берлине. За столом сидит редактор газеты Герр Брас, ренегат социал-демократии, которому Бисмарк платил из рептильных фондов. Когда парламентарий узнавал о себе из брассовской газеты, что он павиан и задница у него красная, то это еще звучало как нежная ласка. Шла яростная схватка за власть и деньги, и тут уж было не до выбора слов. В тени кабинета ежился неприметный господин. «Какой дождик-то, а?» — сказал ему Брас. «Вы, Штибер, пока обсушитесь у печки, господин президент не замедлит явиться. Он всегда приходит к выходу вечерних гранок». В пустой редакции их было только двое. Скудная обстановка идейного притона слабо освещалась тихо гудящим газом. Штибер ждал, что Бисмарк появится из дверей, но президент возник прямо из стенки. Замаскированная обоями дверь, ведущая со двора, открылась, и предстал он сам, могучий чурбан, увенчанный крупной головой. Воротник дождевика был вздернут до ушей, фуражка бросала густую тень на его лицо. Он скинул плащ, отряхнул мокрую фуражку, пожал руки и шпиону, и редактору. Бисмарк сразу же сел к столу. «Давайте, что там у вас?» — сказал Брассу. Тот придвинул ему колонки гранок со статьями, подал громадный плотницкий карандаш длиною в локоть, отчиненный с двух сторон. Этим карандашом, орудуя будто стамеской, Бисмарк энергично выковыривал из статей слабые места, на полях гранок вписывал слова более грубые и беспощадные. «Если кусаться, тогда крови!» — бормотал он. Затем движением бровей подозвал к себе Вилли Штибера, и тот приблизился с собачьей понятливостью. «Надеюсь, вы слышали, что недавно умер датский король, и снова поднят вопрос о Шлезвиг-Гольштейне. Не думайте, что я пошлю вас подкормиться на датских сыроварнях и маслобойнях. Для меня существует более существенный противник — Австрия!» Штибер почтительно склонился, потер озябшие уши. «Простудились. Мне жаль вас». Отстегнув из-под мундира солдатскую фляжку, Бисмарк велел шпиону хлебнуть. «Ну, как?» — спросил, хлебая тоже. «Это вас оживит?» «Меня интересует Саксония и австрийская богемия. Никто не должен знать о наших встречах. Что нужно, мне передаст Брас, а в Берлине пусть думают, что вы по-прежнему попали. Наступит день, когда вся Германия будет валяться у меня в ногах, вымаливая прощение. Тогда рядом со мной будете стоять вы и можете улыбаться, будто вы лауреат. Вопросы есть?» Штибер сказал, что тропа шпиона посыпана золотом и полита кровью. Я знаю, сколько вам нужно. Штибер вызвался провести разведку в Австрии без помощников, которые способны только путаться под ногами. «Желаю успеха», — сказал ему Бисмарк, поднимаясь из-за стола. «Брас, я пошел. До встречи, господа». Мундир снова скрылся под дождевиком. Бисмарк нахлобучил на глаза фуражку и словно сатана шагнул прямо в стенку, пропустившую его с тихим шорохом ветхих обоев. «С этим парнем можно иметь дело», — сказал Брас. «Это не паршивый соций, откладывающий для праздника два пфеннинга. Все в порядке, Штибер, вы еще станете кумиром нашего короля». Сыщик возбужденно потер красные руки. «Видать, скоро дадим по зубам Австрии. Ха!» — отвечал Брас. — Сначала мы с ней поцелуемся. Наш президент, скажу по секрету, захотел маслица. Что, он масла не видал? Да нет, тут дело сложнее. Масло датское. Прусские ученые-архивисты уже получили задание от правительства выяснить, кому же все-таки юридически принадлежит Шлезвиг-Гольштейн, ныне входящий в состав датского королевства. Берлинская профессура перерыла носом тонны вековых фолиантов и с кропотливостью, свойственной всем немецким ученым, докопались до истины. Шлезвиг-Гольштейн может принадлежать кому угодно, даже России, но только не Пруссии. Открытие этой истины Бисмарка не устроило, о выводах прошу вас помалкивать. Он ненавидел словоблудие парламента еще и потому, что расплывчатые абстрактные понятия либералы принимали за нечто реальное, а Бисмарк терпеть не мог никаких условностей. Сказать Бисмарку «допустим, что Х равен Игреку», этот фортель удался бы с кем-нибудь другим, но только не с ним. И Бисмарк сразу бы ответил «не допускаю, черт побери». В Ландтаге уже возбуждали вопрос о предании его суду за нарушение Конституции, но Бисмарк продолжал управлять страной, как ему нравилось, расходуя казну без утверждения бюджета. Сейчас, чтобы крепче ударить по либеральной буржуазии, он воспылал намерением сосватать социализм с монархией. Игра велась без всяких правил, зато ставки в этой игре делались крупные. Весной 1864 года в Берлин прибыла депутация изможденных ткачей из округа Вальденбурга. Президент распростер перед ними объятия, посылая проклятие угнетателям-капиталистам, и мало того, Бисмарк устроил ткачам свидание с королем в Баббельсберге, и кайзер тряскими руками сам отсчитал для рабочих 12 тысяч талеров. «Только не пропейте», — сказал он им. Бисмарк начинал эксперимент по использованию королевской кубышки в целях создания подчиненной ему рабочей ассоциации. Провожая ткачей обратно в Силезию, он сказал им: «Это вам, ребята, на гуся к воскресенью. Накажите своим хозяйкам, чтобы не передержали гусей в духовках. Тогда и гусь не гусь, а настроение будто в понедельник». Но главное сейчас для него политика внешняя. Альвенс-Лебенская конвенция стала его первой международной акцией. Царь Пруссофил сразу же предложил Бисмарку развить конвенцию в обширный военный союз, чтобы, опираясь на него, сообща раздавить вредоносную Австрию. Россия при этом обрела бы свободу рук на Балканах. Казалось, для Бисмарка наступали блаженные дни. Царь указывал легчайший путь к объединению Германии вокруг стального прусского ядра, но Бисмарк на это не пошел. Почему? Да потому что он, как политический гроссмейстер, умел видеть положение фигур на шахматной доске Европы на много ходов вперед. Попросту он боялся, что Австрия будет раздавлена больше той нормы, какая допустима в его интересах. Раскатать с помощью русских солдат империю Габсбургов в тончайший блин — на это ума много не надо. А как же потом из этого блина воскрешать к жизни будущего союзника для Пруссии? Гельмуту фон Мольтке президент намекнул: «Все будет, как в приличной семье. Сначала муж отколотит жену, потом жена попросит у мужа прощения, муж заставит ее приодеться получше, и они, как ни в чем не бывало, отправятся на веселую прогулку, а люди, глядя на них, станут говорить: «Ах, какая дивная пара, и как он ее любит!» «Но я за развод с Австрией», — сказал Мольтке. «Вы генерал, а не политик», — ответил Бисмарк. Наполеон III, зарис на Рейнские земли, состоял с Пруссией в кокетливых отношениях, не больше того. Но в конвенции Альвенс-Лебена он усмотрел опасное для себя сближение Петербурга с Берлином и решил щелкнуть Бисмарка по лбу, чтобы тот не зарывался. Посол императора в Берлине барон Шарль Талейран выразил протест против русско-прусской конвенции. Бисмарк со вздохом ответил, что нисколько не виноват в том, что его берлинское мышление никак не совпадает с парижским. «Вы решили давать советы? Я не останусь в долгу. Передайте императору, что я напьюсь и лягу спать пораньше, когда он вздумает овладеть Бельгией или Люксембургом, но за это пусть не мешает мне колотить горшки на немецкой кухне». «Как это возможно?» — вскричал Талейран. «Вполне», — ответил Бисмарк. Я не стану рыдать над потерей того, что мне не принадлежит. Но зато прошу вашего императора оставить рейнские земли в покое. Бисмарк многое перенял из практики Наполеона, но беспардонная наглость бонапартизма в переводе с французского языка на немецкий звучала грубее и решительнее. К вечеру подморозило. Горчаков в открытых саночках подъехал к Перрон де л'Эмпереур, царскому подъезду Зимнего дворца. В окнах виднелись колышущиеся тени. Лакеи помогли вице-канцлеру освободиться от шубы. По лестнице, вдоль которой застыли неподвижные гренадеры, он поднялся наверх. При входе в зал дежурили два вологодских алквиада в высоченных медвежьих киверах с султанами. Они глазом не моргнули, а двери перед вельможей распахнули два чернокожих нубийца в белых челмах, задрапированные в индийские шали. Горчаков вступил в эфемерное очарование придворной мазурки, думая, что здесь лишь ему одному известна трагедия, возревающая в кратере политического вулкана Европы. Лавируя между танцующими, он добрался до угловой карточной комнаты, где Александр II составлял обычную партию в вист с любимой партнершей, древнюю графиней Разумовской. Старуха 90 с чем-то лет, еще как рюмочка, напудренная и нарумяненная, без единой сединки в прическе времен директории, имела откровенно низкий лиф платья, а из рукава, убранного черными кружевами, на Горчакова брехала противная собачонка. — Это опять ты, Сашка, со своей политикой? Пики. — У меня треф. — Говорите здесь, — разрешил царь. От множества горевших свечей духота, как в бане, Горчаков сказал, что в Европе возник очаг напряженности. Это Шлезвиг-Гольштиния, бывшее владение вашего несчастного прадеда Петра III. Бисмарку не сидится спокойно, и одной Альвенс-Лебенской конвенции ему маловато. Сейчас он соблазняет нас странной мыслью, что союз Австрии, Пруссии и России — это тот бастион, о который разобьются любые волны. А Шлезвиг-Гольштинский вопрос в Дании... Царь колодой карт треснул визжащую баллонку по носу, и она укрылась в кружевах, озлобленно урча. — Ну, что там, Дания? — сказал царь. — Мелочь. Горчаков отвечал, что сообщество государств — это как организм человека. И в организме человека малые органы играют такую же большую роль, что и крупные. Нельзя же отрицать в мировой системе значение какого-либо государства только потому, что на карте мира оно занимает очень мало места. Царь с неудовольствием оторвался от виста. «Я уже не говорю о России», — сказал он, тасуя карты, — «но разве возможно содружество Пруссии с Австрией?» «Сашка?» — вдруг спросила графиня Разумовская. «Я до сих пор так и не знаю, где что находится. Объясни мне, Дания в Гольштине или Гольштиния в Дании?» Горчаков не был расположен к чтению лекции. «Вопрос слишком сложен даже для меня и для меня», — добавил царь со смехом. «Здесь где-то крутится датский посланник Плессен. Поговорите с ним, Пики». Невнимание царя к датской проблеме обидело вице-канцлера. Но он все-таки отыскал Плессена среди танцующих. И тот сказал, что в немецких газетах давно пишут, будто Россия заинтересована в обладании городом Килем и его портом. — Да, — ответил Горчаков. — Бисмарк уже представил нам все выгоды для судоходства от совместного прорытия и обладания Кильским каналом. Но вы не увидите русских в своей Ютландии с лопатами, а тем более с ружьями. «Мы так хорошо жили», — вздохнул посол Дании. «Нам не нужен Кильский канал, как не было для нас нужды и в Суэцком. Я, наверное, плохой землекоп, но, кажется, не дурной дипломат. Я мечтаю об одном — сохранить в Европе мир, а это мне удается не всегда». Было еще не ясно, что станет делать Австрия. После стыдного провала съезда монархов во Франкфурте на Майне граф Регберг испытывал щемящую тревогу. Принизить значение Пруссии не удалось. Венские заправилы понимали, что надо как-то вывернуться из неловкого положения. Едва Бисмарк завел речь о правах Пруссии на Шлезвиг-Гольштейн, в Шонбрунне догадались, что Берлин желает осиять себя ореолом освободителя шлезвиг-гольштейнских немцев от датского угнетения. «Позволь мы это сделать Пруссии без нашего участия», — рассуждал Рейхберг, — «и Пруссия, одержав легкую победу над Данией, сразу усилит свое влияние в немецком мире». Чтобы не потерять остатки своего авторитета среди немцев Европы, нам следует немедля примкнуть к войне с Данией. Вена прозондировала Берлин. И, к удивлению Регберга, Бисмарк не стал уклоняться от венских объятий. — Что ж, встанем в одну шеренгу, — сказал он. — Я только и жду, когда у нас возникнут самые сердечные отношения. Он открыл ловушку, в которую Австрия и запрыгнула, словно глупая мышь, видевшая только кусок сала, но не заметившая ни железных прутьев, ни хитрых замков. Бисмарк уже начал запутывать австрийскую политику в сложнейших лабиринтах своих виртуозных комбинаций. Вот вам дикий парадокс. Бисмарк шагал к объединению Германии, ведя под ручку ненавистную ему Австрию, злейшую противницу этого объединения. Европа досматривала приятные сны. Совсем уж не кстати, к Бисмарку снова явилась депутация ткачей с жалобами на фабрикантов в расчете на то, что королевская власть поможет им выбраться из непроходимой нужды. На этот раз Бисмарк не стал миндальничать.
«В следующее воскресенье жареного гуся не будет. Пришло время жарить пули и выпекать бомбы. Готовьтесь к войне!»